Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И Константин Мацан. Добрый вечер. У нас сегодня в гостях священник Дмитрий Николаев, клирик храма святителя Митрофана Воронежского, лидер группы «Летучий корабль». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я знаю, что по образованию вы музыкант.
Так точно.
До священства вы были музыкантом. Но уже само это сочетание и то, как мы вас представляем, священника и лидера музыкальной группы, дает много поводов поговорить. С одной стороны, для кого-то уже давно не удивительно, что священник, помимо священства, занимается разными вещами, разными формами миссионерства. С другой стороны, как ни крути, каждый раз возникает вопрос, а вот священство, нечто такое внутренне сосредоточенное, связанное с храмом, и современная музыка, рок-музыка. А то, что вы играете, это, конечно, то, что вписывается в традицию русского рока. Вот мне так кажется, мы сегодня песню услышим, и каждый свое мнение составит. Вот, может быть, с этого начать. А как в жизни священника появилась рок-группа?
Вы знаете, мои отношения с музыкой, они, как вы заметили, очень давние и довольно сложные. И я очень рано начал сочинять, лет в 14, и мечтал о своей группе. Но и очень рано я ушел от рок-музыки и стал заниматься джазом. И очень глубоко туда ушел.
Вы барабанщик, да?
По специальности музыкальной. По специальности я барабанщик, да, и я играл джаз. И когда я музыку оставил и стал священнослужителем, надо сказать, что я до последнего это пытался сочетать, но настал какой-то момент, когда я понял, что сочетать это невозможно было для меня в тот момент. И я решил это оставить совсем. И действительно, я оставил это совсем.
А тяжело было?
Тяжело было к этому готовиться. Я к этому шел сколько-то лет. И последние мои выступления были, как сейчас помню, новогоднюю ночь, когда у меня было 4 концерта за ночь, а в 8 утра я уже в качестве диакона служил литургию в храме Христа Спасителя, проходя сорокауст.
Ничего себе.
Да, было такое. Но после этого я очень легко расстался. И в течение 12 лет я об этом практически не задумывался. Но потом наступил такой момент, и я не знаю, с чем это связано на самом деле до сих пор, что мне стало, может быть, жалко, что вот то, что я когда-то сочинил, оно так и лежит, и оно могло бы кому-то, может быть, понравиться, кого-то воодушевить, а оно просто лежит. И я создал группу. В чем парадокс? Я занимался музыкой много лет, и никогда у меня не было своей группы, такой вот именно, ну, группы, которая бы пела песни. Я занимался какой-то инструментальной музыкой, такой серьезным джазом, а вот просто песни, такого у меня и не было. И я решил устроить, я решил устроить себе день рождения. Мне исполнялось 40 лет, и я думаю, дай-ка я соберу группу, сыграем песни, выучим песни старые мои, сыграем. Мы так и сделали. И вот в 2013 году мы сделали этот концерт, и после этого опять все затихло. Но...
А где вы его сыграли, этот концерт, и для кого?
Я собрал друзей всех. Мы играли у нас при храме, у нас есть помещение, отдельно стоящее от храма, разумеется.
И друзей соберу, на любовь свое сердце настрою, как пела Куджава.
И назвал концерт с помощью моих друзей, с маленькой помощью моих друзей, и пригласил музыкантов своих старых.
А товарищей. Это такая аллюзия на песню группы Beatles, да?
Разумеется, да.
With a little help of my friends.
Да, конечно, потому что моя любовь к музыке началась именно с Beatles.
Почему-то я не удивлен.
Битлз в России — это не просто Битлз.
А вот это, больше, чем Битлз.
А вот это интересная тема, а почему? А что вы в это вкладываете?
Ну, в этом какая-то загадка есть, но как ни странно, Битлз часто способствовало тому, что люди через это приходили к Богу.
Есть такое мнение, что вот в советской действительности, которую я по возрасту не помню, но по рассказам пересказываю, в этом неком вот воздухе несвободы западная музыка, и в том числе, может быть, в первую очередь Битлз, были таким вот глотком какой-то свободы, какого-то иного, ну, иного взгляда на мир, иного мироощущения. И когда этим воздухом свободы человек как-то немножко вот проникался, это уже первый шаг к тому, чтобы о подлинной, истинной такой большой свободе думать, а это уже, и это путь уже на самом деле к духовной жизни, к вере. Вот вы это так видите?
Ну, когда я их услышал, я, конечно, о вере не задумывался.
Нет, а тут прямой, да, такой, но механической связи быть,
да,
не может, конечно.
Но я почувствовал такую светлость в этом, такую чистоту. Я услышал ранних Битлз. И я был потрясен до глубины своей души. И, ну, это странно, но очень многие люди, они через потрясение слышат Битлз. Хотя, казалось бы, это, в общем, вполне коммерческий себе проект.
Ну, он очень талантливый.
Очень такой спродюсированный, хорошо. Нет. Но в корне лежит такой огромный талант, что он все это перекрывает.
Просто мне кажется, неожиданность и шок от того, что мир гораздо богаче и разнообразнее, чем мы себе до этого представляли, как раз и становится, или, может быть, могли бы стать вот тем самым толчком к тому, что человек вообще про мир начинает думать иначе, что все устроено немножко по-другому, чем вот ты, сидя в своей коробке, себе до этого представлял. Мне кажется, талантливая музыка, она может вот именно так подействовать, что у тебя начинают расширяться горизонты. И как следствие, кто-то может действительно, идя по этому пути, может быть, там, начав свой поиск, потому что ты видишь, горизонты шарахают, и у тебя стали там, ну, в 4 раза дальше. И тебе дальше интересно идти и исследовать, а что же там? И вот этот путь исследования, в том числе, там, среди прочих множества разных вариантов, почему нет, может привести человека и к вот этой самой главной встрече, встрече с Богом. Просто пока мы внутри вот в своей коробочке, там, где все хорошо и понятно.
Мы по Евангелию видим, что Господь использует любую возможность, чтобы человека к себе привести, и любые средства, которые были ему тогда доступны, которые находились вокруг него.
При этом это же касается вот даже музыки Битлз не только советской действительности. Я в своем детстве помню, как впервые в магнитофоне прозвучала моя первая в жизни кассета группы The Beatles. Первый аккорд песни Hard Day's Night, и все, жизнь уже никогда не будет прежней. Это вот я на себе пережил.
Да-да-да.
Понимаю. А у нас сейчас и у Кости, у меня перед глазами ваш альбом, который называется «Турин», да, «Горящий Тур».
«Горящий Турин».
«Летучий корабль», музыкальный коллектив, лидером которого вы стали. И, конечно, к этому альбому много вопросов. Хочется разобраться, откуда такие названия. И когда я увидела тут словосочетание «Горящий Турин», понимаете, я же за сердце схватилась. Потому что, ну, совсем недавно горел Нотр-Дам, и мы все помним, я не знаю, ну, кто-то в курсе, кто-то нет, в Нотр-Даме на протяжении множества лет хранится одна из величайших святынь христианского мира, общая для восточных и западных христиан, терновый венец Господа. И, конечно, там мысли были, ну вот как же там, допустим, здание, может быть, восстановят, хотя оно очень пострадает, там, и все, оно не будет прежним, но терновый венец, ему же нет цены. Как? И вот до тех пор, пока не пришла информация подтвержденная, что все, его спасли, его вовремя вынесли из пожара, тогда я немножко так успокоилась, выдохнула, во всяком случае, плакать перестала. Тут смотрю, «Горящий Турин». Я сразу вспоминаю Туринскую плащаницу. Пелены погребальные, в которые было завернуто тело Христа, и которое совершенно непонятным образом науке, что называется, неизвестно, не могут это ученые объяснить. Там оно отпечаталось, как, вот, как будто бы из-за сильного ожога, что ли. Ну, там разные сейчас есть версии, просто пытаются дальше исследовать, что это такое.
Это тайна.
Да, это действительно тайна. Так вот, плащаница эта, она хранится в Турине. Когда я вижу «Горящий Турин», вы понимаете, какая у меня реакция? Я сразу думаю, Господи помилуй, что происходит в этой жизни? Потом я разворачиваю ваш альбом и вижу, что, оказывается, Турин – это «Тур-ин», то есть путешествие вглубь себя.
Да, тут такая игра слов. Но плащаница, конечно, тоже
То есть вы все-таки имели в виду этот смысл?
Ну, каким-то образом она присутствует, да, здесь. Но очень краешком. С одной стороны, краешком, с другой стороны, ну, мне хотелось намекнуть, что тут все по-серьезному.
У вас это получилось.
Давайте обратимся к музыке. После стольких слов о музыке. Что мы послушаем первым номером?
Ну, на этой пластинке в основном песни моего авторства, но две вещи здесь есть на чужие стихи. И вот первая песня, которую мы послушаем, она как раз на стихи русского поэта Николая Туроверова, который
уходящий
воевал
берег
в гражданскую
Крыма.
Войну, да, и уходил он с Врангелем на кораблях и прожил во Франции другую жизнь свою. Воевал во Вторую мировую войну против немцев. И оставил стихи. Не так много стихов он оставил после себя. И мне хотелось написать что-то на его стихи, и я сделал несколько песен. И вот здесь представлена одна. Мне кажется, это интересно, потому что в таком музыкальном оформлении Николая Туроверова еще не представляли. Давайте послушаем.
И снилось мне, что будто я познал все тайны бытия, и сразу стал мне свет не мил, и все на свете я забыл, и ничего уже не жду, и в небе
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Священник Дмитрий Николаев, клирик храма святителя Митрофана Воронежского и лидер группы «Летучий корабль», песню в исполнении которой мы сейчас услышали, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот после стольких слов об ансамбле «Битлз» я не могу, может быть, это так как бы совпадает, но я прям слышу здесь позднего Маккартни такого с последних альбомов «Битлз». Вот эти вот фразы такие закольцованные, неквадратные, эти клавиши, эти бэк-вокалы, очень красиво. Спасибо большое.
Спасибо.
Николай Туроверов, конечно, удивительный человек, и вот мы вспоминали уже «Уходящий берег Крыма», наверное, самое известное его стихотворение. стихотворение благодаря mm-hmm. песне, которая еще в советское время появилась у нас, удивительно, как ее исполняли, она широко известна же, да, если я не ошибаюсь.
Ну, в советское время вряд ли.
Вряд ли?
Ну, я слышал два варианта песни на эти стихи, и оба эти варианта, они, ну, они 2000-х годов или, mm. или конца 90-х. Одну песню исполняла группа Любэ, а вторую песню Виктор Донцолов.
Угу. А, но в любом случае, действительно, то, что вы беретесь за его поэтическое наследие, да, как принято говорить, это, конечно, большой шаг по возвращению той литературы, которая, ну, не стала частью нашего сознания. А это очень жаль. Потому что люди, которые писали эти стихи, там есть еще, например, Иван Савин, Савулаин, по-моему, да, его фамилия, может быть, они у него менее совершенны, чем у Туроверова, но помню, как я для себя открывала эту эмигрантскую поэзию, и у меня, ну, буквально волосы шевелились на голове, мурашки бежали, потому что сколько там любви к родине, несмотря на все то, что они пережили, всю эту боль, которую они испытали. И такая, знаете, вот это, наверное, только действительно русским офицерам присущая идея служения своей стране. Вот что бы ни случилось, я буду верен своей стране. Для меня ее интересы выше моих личных интересов. Вот это, конечно, то, что удивляет и потрясает, и то, что сейчас, может быть, не вполне вписывается в наш мир и вот в те системы координат, в которых мы живем.
Но это временно. Ну, они изменятся снова.
Может быть, посмотрим. Да, это в любом случае это не хорошо и не плохо, это просто интересные вещи, которые вот я для себя отмечаю. И вот это стихотворение, в котором тоже, опять же, мы видим сначала его сон, а потом явь, которая его окружает, и как во сне, ну, фактически Фаустом ведь он себя увидел, человеком, который познал все тайны бытия, и как ему от этого стало тяжело. И когда он проснулся и увидел Дон. И в его картине мира снова все стало на свои места. Вот это, конечно, потрясающе красиво, и жаль, что мы не всегда сейчас вот эту красоту успеваем замечать. Думали ведь вы об этом, наверное, тоже, как мы порой, ну, пробегаем мимо тех вещей, которые в другом ритме жизни производили бы какое-то волшебное впечатление.
Ну, я думал о том, что у каждого человека есть очень разные состояния, состояние души, состояние психики в том числе. И этот альбом, конечно, на самом деле это средняя часть трилогии, которую я задумал и, собственно, под которую я группу и создал, чтобы поделиться вот этим. И это первая часть, она о влюблённости, третья часть, она о любви, а средняя часть, она об исканиях и о том, как человек проходит через разные страсти.
Поэтому Турин, Тур-Ин.
Да, да. Угу. Через разные страсти, и вот мне хотелось на этой пластинке отразить вот эти разные состояния человека. Они не всегда какие-то приятные, не всегда лицеприятные, но хотелось вот этот путь вот человека, который идет от такой своей юности дальше, и он в конце, он в нем что-то щелкает, он понимает что-то немножко начинает понимать о любви.
Здесь, знаете, какой важный момент, на мой взгляд? Можно писать с позиции поучения, ну, такого взгляда со стороны на то, как люди живут, а вот я знаю, как правильно, и сейчас я вам расскажу. Можно писать с позиции исследования себя, проходя по своему внутреннему пути, и фактически, когда каждое произведение становится отчасти, ну, исповедью. Какой путь ваш?
Ну, разумеется, здесь в основном путь я сообщений. Для того, чтобы не быть ни назидательным, ни агитационным. Потому что хотелось все-таки сделать какое-то искусство, а не просто... Ну, не просто...
Не агитку.
Не агитку, конечно.
Угу. Тут, со своей стороны, позволю себе эту тему еще чуть больше дальше проблематизировать, потому что допускаю, что ни один здравомыслящий художник не скажет: «Я делаю агитку». даже если это агитка по жанру, ситуация, не знаю, какого-нибудь там военного времени, художник все равно вкладывает в эту агитку что-то свое. Помните, как Максимилиан Волошин украшал улицы к юбилею то ли октября, то ли майских демонстраций, но делал это как художник. Он даже в этом видел какую-то свою художественную задачу. Вот. Но дальше, если мы говорим, нет, мы не будем делать агитку, не будем делать плакат, мы делаем искусство. Есть такая точка зрения, что вот чтобы дальше делать искусство, чтобы быть абсолютно свободным от дидактики, нужно быть абсолютно свободным в выборе средств. А может ли быть, допустим, верующий человек, тем более священник, совершенно свободным в выборе средств? Ну, я даже, может быть, еще там точнее этот вопрос задам. Вот у вас есть такие соображения, что вот напишу песню, а мне скажут, как бы, о чем это, где здесь смысл? Где, как бы, где мораль? Ты же священник, ты же должен, как ты же ради чего это делаешь? От того, чтобы людей к чему-то высокому поднять. И если художник просто вправе ответить, что да я просто творю, я просто смешиваю краски, и результат это уже то, что получится, сложится в голове у воспринимающего.
Ну или я так вижу.
Или я так вижу. То священник, наверное, к себе изначально какие-то другие требования предъявляет и не творит просто, чтобы творить, а творит все-таки с целью. С целью человека, ну, как-то возвысить. И вот как, имея, с одной стороны, большую цель человека возвысить, и она должна быть, эта цель, без нее невозможно, при этом вот быть свободным от дидактики. И это вопрос, на который, мне кажется, вот такого простого ответа теоретического нет. Это каждый раз ответ конкретного произведения, песни, стихотворения, романа, спектакля, чего угодно. Но как вы об этом размышляете?
Ну, вообще каждый художник, он хочет освободиться. Но у него есть какие-то свои установки, какие-то рамки, да, внутренние, за которые он не может выходить. Но у меня эти рамки, они, по идее, жестче.
Вот
чем,
я поэтому
другие.
Спрашиваю.
Но стараюсь в этих рамках как-то действовать, но совершенно искренне. То есть мне иногда хочется чего-то такого сумасшедшего, правда, но я нашел для себя один вариантик. У меня вот товарищ мой, который у меня на бас-гитаре играет, он сейчас альбом пишет, он там поет песни, у него там с текстами была история. Я ему пишу туда тексты. Такие тексты, которые сами я спеть не могу.
Интересно.
Вот. Да, но
а в этом нет компромисса с совестью?
А почему? Почему с совестью? Я эти тексты, они тоже хорошим. Но
просто... Вы же почему-то их просто... сами спеть не можете? Потому что вы священник? Видимо,
ну
поэтому.
Да, потому что мне в принципе петь... У меня, по большому счету, большие вопросы к себе, да. Надо ли мне вообще петь? И я думаю, что когда я реализую вот этот проект большой, то потихонечку надо сворачивать эту историю.
Ну, вот это очень интересно, когда вы говорите, что есть тексты, которые вы сами спеть бы не смогли. Вы имеете в виду, что вы именно как священник могли бы этим кого-то смутить, вот, видимо.
Ну, смутить можно и тем, что перед вами лежит. Запросто.
Ну, это да.
Не, ну, при желании, слушайте,
кто даже... хочет смутиться, он всегда смутится.
Это да.
Но там я немножко позволяю себе больше такой свободы в этих текстах. Но это все равно в рамках.
В рамках коридора дозволенного.
Это все равно, ну, в ту же сторону, в которую я пишу и эти тексты. Просто средства выразительности немножко другие.
Понятно. Давайте еще что-нибудь послушаем.
Слово у нас следующая музыкальная
слово.
Композиция.
Да, мне очень нравится эта песня. Это, пожалуй, самая психоделическая песня на этом альбоме.
Так, интересно.
Да, мне бы хотелось, чтобы этого было больше, но в войне с моим сопродюсером я немножко проиграл. Но несмотря ни на что, все-таки альбом получился
музыкальный.
Дорогие
друзья, впервые психоделика на радио «Вера», песня «Слово», группа «Летучий корабль».
всегда слова, но потоками пустого мне промыта голова. Льется разноцветный лоск в суетой пропитанный мозг. Слово не всегда слова. Слово без ужимок и вранья, без отёрства надувного, без развода и гнилья. Формализм исполин варит, варит свой формалин. Слово не всегда слова.
Священник Дмитрий Николаев, клирик храма святителя Митрофана Воронежского, лидер группы «Летучий корабль», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы только что услышали песню «Слово» в исполнении группы «Летучий корабль». Слова и музыка священника Дмитрия Николаева. В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».